Турнир неплохо складывался, да, по 1000 самый дешевый турнир дают, 3000 фишек. Вот, мне удалось довольно быстро там увеличивать стэк постепенно, и в итоге после где-то 5 часов игры, слышно меня? И в итоге где-то после 5 часов игры, стэк у меня был где-то уже около 16 тысяч, то есть хороший стэк, я уже упятерил его практически. Вот, тут за стол привели Фила Хельмута, в очередной, вот как предыдущий день я с ним играл за столом, сцены опять, и он еще, он сам обратил внимание, он говорит, опять ты? И так получилось, что мы сидели на тех же местах абсолютно. То есть он опять на третьем боксе, я на седьмом. То есть абсолютно так же, как в предыдущий день мы сидели, так и здесь. Он говорит, смотри, как интересно. Говорит, я на том же месте, говорит, и ты на том же месте. Я говорю, может, опять, говорю, я тебя выбью. Он говорит, ну посмотрим. Ну пришел, сразу он пришел, объявил, дамы и господа, у меня 3025 фишек. Это ну, короткий стек очень. Вот, уже были 100-200 блайнды, 25 анте, то есть 10 человек за столом. То есть уже банк составлял 550 фишек, у него было 3000, то есть у него, ну, 6-7 у него было. Вот. И в первой же раздаче, он, что меня поразило, с 6-7 человек просто колом зашел. Положил фишки на свои карты, думал долго, кол сыграл. Думал, ничего себе, 6-7 человек зашел колом. Наверное, там что, тузы должны быть, или с чем я там мог сыграть. Я на большом блайнде как раз был. Ну, я прочекал там. В итоге оказалось, что туз 7 разномастный. Выиграл приличный банк. Там дедушка, он с этим застолом сидел, который не смог выкинуть вторую пару. Вот, в общем, как бы я всегда за Хельмута заступаюсь, но его игра... С коротким стеком, ну, действительно, за гранью добра и зла, конечно. Посмотрел вчера, что он вытворяет. Уму непостижимо. Ну, правда, выкидывает руки, конечно, он умеет хорошо. Была раздача, он, опять же, с коротким стеком он дал рейс. 100-200 блайнд, он дал рейс 525. Я переставил 1400, у меня туз король. И за мной человек, который играл тайтово достаточно, сделал ререйс, там, типа, 2600, мини-ререйс. Вот. Хельмут, как обычно, созвал кучу журналистов. Когда ставил пас обратно, журналист сказал, вот почему, ну по-английски он сказал, that's why we pay me big bucks every day, oh, every year, вот почему они мне так много денег каждый год платят, и показал, что он два красных валета выкинул. Вот, я туз король тоже сразу зарыл, человек не показал карты, но я уверен, что там были там или тузы, или, ну скорее всего тузы, он по крайней мере сказал, что были тузы. Вот, потом тут же произошла интересная раздача довольно, где у Хельмута оставалось уже, извиняюсь, что я совсем... Расскажет. У Хельмута оставалось 1200 фишек. 1200. Это 2М. 2М. Все выкинули, он с малого блайнда сыграл кол. За ним сидел как раз дедок, про которого я говорил, которого вторую пару не смог говорить. Очень слабый игрок, который там, ну, тоже с маленьким стеком очень. Там, ну, у Хельмута было 1200, то у дедка было приблизительно 2500 фишек. Тоже очень маленький. У меня, например, в этот момент было 16 тысяч. Хельмут играет кол, дедок чек. Вход открывается валет, валет 7. Две червы. Хельмут чек, дедок чек. Четверка пик, вторая пика, то есть две червы, две пики уже лежит на столе, валет, 7-4. Хельмут, 250 фишек, дедок моментально алым, остальные, а дедок алым ставил вот так вот, просто, ну мало ли там, гадшот появился, что-то. Все, и шоу после этого было, ну я тут не преувеличу, минут 20, мы не мог сделать ход, Хельмут опять забрал кучу журналистов, там все, долго показывал свои две десятки, в итоге, оставив себе там полтора М, буквально две десятки, он здесь выкинул. Валет 7-4 против витка. Ну, нужно понимать, что, в общем-то, такой пас можно сделать, конечно, но не в этой ситуации, где у него осталось 2М. Во-первых, он колом с ними зашел. Ну, в общем, я еще раз хочу сказать, что игра Хельмута с коротким стеком, это, ну, совсем что-то уже такое зрелище очень печальное. Вот, и тут же я вылетел. Мне прямо даже стыдно рассказать эту раздачу, потому что не знаю, что так повлияло. Хорошо я играл весь турнир, вроде стек набил. Вот, и был еще у одного человека такой же стек, как у меня, чуть меньше. У меня было 16 тысяч, у него было 15. Ну, например, это большие стеки. Средний был, наверное, в районе 7,5. Вот, и я дал рейс. Где же блайнды? 100-200, анте 25. Я дал рейс 600. Он мне переставил 1800. Вот, у меня было две дамы. Он переставил 1800. И у меня такая первая мысль, ну вот как я же без позиции буду две дамы разыгрывать против такого огромного стека. Я решил как бы сделать проверочный еще ререйс. Поставил где-то порядка 4200, получил all-in очень быстрый. Тут вот я для себя как бы понял, что тузов там точно нет. Ну не поставить он с тузами all-in. Ну вот, конечно, глупо сыграл. Нельзя было такой огромный стек в одной раздаче запихивать с двумя дамами. Вот. Ну, короче, заплатил я all-in, посмотрел на два короля. У меня осталось 1000 фишек, и я вскоре вылетел. И сам расстроился, как бы, если предыдущий турнир, я считаю, что, ну, играл хорошо, все дело, просто где-то, может, немножко удачи не хватало, то... В этот раз просто сам в одной раздаче отдал довольно большой стек, очень большой стек отдал. Вот. Поэтому, конечно, первый раз могу признать, что вчера. Ну, повлияло, наверное, состояние здоровья, потому что уже 6 часов мы отыграли, и должен был начинаться вот-вот перерыв. А перерыв полтора часа. Я просто не представлял, что я полтора часа там буду делать. Мне уже так было плохо. Я уже ходил, там какие-то таблетки скупал, все подряд ходил, ничего не помогало, все хуже и хуже становилось. Ну, вот вылетел я перед самым обеденным перерывом, приехал домой, вырубился. И вот ночью уже, ну, совсем не что-то, жар стал там какой-то, я не знаю, уже постоянно потел, в бреду. Хорошо, вот если у Сашки был Тамиксин, какие-то чудодейственные таблетки, они реально, когда уже кажется, что вообще шансов выжить нет, они на следующий день, как встаешь как огурчик, вот сейчас я себя чувствую уже более-менее нормально. Вот, а вчера вот вечером, ночью сегодня уже, я говорю, в бреду уже в каком-то просыпался, Кац ко мне пришел, говорит, я тебе говорил, делай страховку, ну, что-то типа вот этого. Вот, а так, сейчас проснулся, ни Каца, никого, все нормально уже. То есть как-то полегче стало. Так, вот вопросы вижу, надеюсь. Из Эльдура видел, если бы я знал, как он выглядит. Знаете, я на самом деле должен был тут по, ну не по работе, а как-то ехать в Литву встречаться с Тунджи по делам один раз. И я думал, что узнаю у него хоть, ну с Тунджи у нас нормальные отношения, общаемся, хоть расспрошу про из Эльдура. Но так и сорвалась поездка, не получилось мне поехать, потому что все время не было какие-то там, нужно было в Вену ехать, еще куда-то, так я не встретился с Тунджи. В общем, так я... Не знаю, кто такой Зельдур. Сергей, что скажешь о Дване, который сейчас чуть браслет не затащил? Ясно, что он не оригинальный игрок, но интересует твое мнение с позиции человека, игравшего с ним за столом. А ты играл с ним, кстати. Я играл с Дваном много раз. Начиналось с того, что первый раз, когда он еще только стал, вот, появился на фултилте, Тудур стал такой достаточно известный. Я с ним играл в СОП в Лондоне. Тогда с 18 лет он не мог еще играть в Америке, а в Лондоне я попал с ним за один стол. И была вот такая раздача. Я рейс два короля... Он кол с большого блайнда. Флоп открывается король 6-3. Я поставил сразу довольно приличную ставку, знаю, как дур играет, и получил такой рейс, что чуть не выкинул два короля свои. Вот, меня переставил там раз так в 7, наверное. Вот, глубокие очень стеки были. Я сыграл просто кол, открылась еще одна тройка. Вот, у меня был нас, то теперь я уже не был уверен, что это что впереди было, уже лежали король 6-3-3. Вот. Выиграл, короче, банк, конечно, но парьер он не заплатил, уже выкинул. Карта, не знаю, что у него было, мне потом сказал один из... Ну, таких общих, скажем так, друзей, что тут здесь у него вторая сдача. Был. И, конечно, я с ним играл на Багамах позапрошлом году. Втроем мы играли. Играл я, Дур и Good to See, Энди Робл. Втроем мы играли кэш постоянно, кстати, я, как ни странно, выиграл, они его проиграли. Вот. Ой, извиняюсь. Вот. Ну и так попадало с ним на стыдно. Но вот кэш и кэш игры играл вживую, я с ним один раз только, ну вот, целую ночь мы играли. Вот, играл уже сначала Антонио с Фондиари, но он... Сначала вчетвером играли, но Антонио быстро сказал, что, ребята, я явно не гожусь. Это я не к тому говорю, что насколько я там круто в кэш играю. Нет, просто понятно, что меня там складывалось в тот день, что Антонио сдался, ушел. Вот, и мы троем проиграли всю ночь. В итоге я выиграл, они проиграли оба. А что по поводу него сказать? Ну, конечно. Ну, кстати, по поводу браслета, я вчера, когда... Ну, вот в бреду-то был, вот Кац меня когда посетил. Я зашел, взглянул, я понял, что осталось три человека. Вот, а как закончилось дело, так и не знаю. Но раз написано, что чуть не затащил браслет, видимо, все-таки Ваня спасся. Я так понимаю, что Ваня поставил денежки. Буду браслет. Я, кстати, сам хотел поучаствовать тоже. Поставить деньги. Ну, видимо, все-таки не выиграл он браслет. Привет, будешь делать ставки на чемпионат мира по футболу, за кого будешь болеть? Я сам ставки не делаю, но, к сожалению, до сих пор принимаю их иногда. И вот мне уже поставили довольно приличные суммы. Некоторые люди. И я вынужденно теперь буду болеть за кого-то. Понимаете? То есть не за того, что мне там кто-то нравится, кто-то не нравится. Например, я вынужден буду болеть против Англии, потому что на Англию довольно прилично люди грузят деньги. Вот. Поэтому, как тёлка выглядит? Я не знаю, что это за вопрос такой, про какую тёлку речь. Если кто-то уточнит поконкретнее, я отвечу. Так вот, по поводу чемпионата, вынужден на данный момент болеть против Англии и против Аргентины. Вопрос простой. Ну, это тайнер. Вопрос простой. Покерные дела, кроме заносов, меня не интересуют. Ездили на Украину, там очень вкусно готовят борщ. Есть ли в Вегасе где-то вкусный зеленый борщ с пампушками? И какое твое самое любимое блюдо из Вегаса? И почему не ешь кашу перед турнирами? Хороший вопрос, Таня. Странно, что почему-то он не про женщин никаких не вставил. Первый раз я вижу, что Таня задал вопрос, где не присутствует русская женщина. Есть борщ с пампушками. Есть, по-моему, Артем называется ресторан, с которым мы ездили. Там пытаются готовить русскую кухню, начиная с всякой винегрета, там как раз вот борщ с пампушками, там есть все такое. И там, как ни странно, владеет такой итальянский чувак. И он один... Он все приготовил, принес и тут же еще и поет заодно. Вот эти, знаете, кто-то кутуни, типа вот кто постарше поколения, вот, типа моего возраста, кто помнит, сейчас мы поколение шестидесятников, помним эти все итальянскую музыку. Вот. Он еще сам и исполняет заодно. По-русски не очень удается петь, но вот итальянскую музыку он хорошо поет. Мы там сидели троем. Я, Ваня и Лика, вот Лусор еще не поехал, не помню, почему-то отказался. Троем мы там были с Ваней и Ликой, в принципе, понравилось нам. неплохое место. А самое любимое, ну, трудно сказать. Мне нравится несколько ресторанов в Лас-Вегасе. Есть хорошие рестораны, поэтому конкретно одно блюдо все-таки не выделю, наверное, никакое. Так, кашу. А, почему кашу перед турнирами не ешь? Знаете, я один раз заказал с Беладжио кашу. Ну, я даже не знаю, как это описать. Ну, не знаю. Да, ее прям приносят с рыбой. Если кто ест кашу, может представить, что такое каша с рыбой, да? Вот. Ее приносят с рыбой. Ну и кашу-то ну никак нельзя назвать. То есть я, в принципе, всеядный. Я вот нормально отношусь, там даже если что-то не понравилось, я нормально могу съесть все что угодно. Но кто вот хочет попробовать, ну вот реально какого-нибудь там, наверное, экстрима, кому хочется, закажите Беладжио кашу, пожалуйста. Вот. Кто вот уже поездил везде там в Таиланд, например, поел тараканов, жуков, всяких жареных, все. Вот все уже вы попробовали, вам, значит, Беладжио и кашку заказывайте. Так, вопросы. А, Дурзай на второе место вот мне подсказывает. Ну, на самом деле я рад, потому что я как бы... Я сам сказал, что можно сказать, что посоветовал Ване сделать ставку, сказал, что я считаю, что реально коэффициент на него к 8 к 9 было бы некрасиво, если бы он сразу бы занял, выиграл браслет. Вот. Были сегодня курьезные случаи? Да нет, сегодня я выиграл, вот говорю, 6 часов, только один турнир, только единственное, что Хельмут пришел за стол, как мы с ним всегда очень много общаемся, с Хельмутом. Постоянно. Я за столом, кстати, достаточно люблю пообщаться, когда вот это. И Хельмут, он вообще не может не общаться. Мне кажется, если ему вот никто не будет с ним разговаривать, он расплачется и уйдет просто. Ну, человек приходит, он приходит сразу с таким видом, вот как будто. Ну, такое ощущение, что Господь Бог за стол спустился. Дамы и господа, у меня 3025 фишек. А подразумевается, типа, сейчас я буду вас пялить. Вот, типа этого. И начинается все это каждая раздача. Вот когда он выкидывает свои вот уже полтора, им там две десятки копают, он собирает всех журналистов, вот почему мне Big Bucks платят ежегодно. Все такое. Столько шоу, конечно, серьезное. Вот с Хельмутом мне нравится играть за столом. Жалко, что вчера, имея огромный стек, я раньше его ушел за стола. Не знаю, чем у него там закончилось дело. Вопрос. Прошел слух, что Ави мог проиграть 8 миллионов сегодня. Это значит, что сам Дван только против Ави поставил более 2,5 миллионов. Как ты думаешь, это реально? Да, 100% это реально. Я не могу знать, потому что я знаю по мазам Ави прошлогодней, но, к сожалению, ну, я знаю от самих людей, просто я в этом кругу как бы, ну, какое-то время общался и играл, вот, поэтому я не могу их озвучивать, вот, но ставки очень большие. Вот конкретно у самого Ави, ему в этом году браслет стоит довольно дорого. И думаю, что как раз Ави и Дван могли заключить очень дорогие мазы. Вот. На самом деле, тема очень сложная, могу я немножко коснуться. Тема сложная в плане, что, ну, кто знает, есть такое понятие, как Грегори. Это люди, которых люди выставляют в турниры, да, выставляют от себя, чтобы... Ну, сейчас, я думаю, большого секрета нет, ведь знаю, что Ави этим баловался в свое время, да? И, ну, на самом деле, многие этим баловались. А сейчас, я думаю, с чем хороши вот все эти мазы, сайдбеты, что им сложнее уже будет откровенно просто, ну, скажем так, грабить народ этими браслетами, потому что заключать споры на такие большие деньги, уже появляется и ответственность большая. Они вынуждены сами, ну, например, тоже, например, ну, к примеру, Элезра, да, будет следить за тем, чтобы в турнире, например, по Deuce to Seven, No Limit, не играло 20 человек от Ави и так далее. Вот. И я думаю, что это только хорошо, на самом деле, что вот сейчас такие большие ставки идут от них, потому что сейчас уже гораздо сложнее будет своих людей выставить в таком количестве во все эти турниры. Так, вопрос еще. А как ты ставки принимаешь? Кофейн ты ставишь сам или по какой-нибудь линии букмекерской? Я принимаю в основном индивидуально, но чаще всего, конечно, стараюсь по марафону, по юнибет, по таким, ну, какой-нибудь средний коэффициент. То есть мы конкретно с человеком договариваемся, какие ставки. Но чуть-чуть выше, конечно. Чуть-чуть выше, чем ставки букмекерский контор. Я думаю, ну, многие знают, что я в том году принимал, ну, когда у меня еще дела были хорошо, я принимал ставки по марафону. От одного из людей я принимал, ну, образно говоря, скажем так, вот он, например, открывает счет в марафоне, у меня есть туда доступ, и у него есть доступ. Он кладет туда, ну, к примеру, 1000 рублей. 1000 рублей означает миллион долларов. И дальше начинает делать ставки, там, например, там, 10 рублей, вот, что соответствует, например, там, скольки получается, 1000 долларов, да, и так далее. Вот. И вот так вот в марафоне человек у меня выиграл больше 1,5 миллиона долларов, ставя на американские виды спорта. Я потом только уже узнал, что, оказывается, марафон на 15 минут запаздывает с информацией, когда какие-то серьезные изменения происходят в линии, и вот человек этим пользуется, тогда так вот я вот лох такой, что позволил человеку 1,5 миллиона у меня выиграть просто... ставив в марафоне деньги на американские виды спорта. Поэтому сейчас я как-то, во-первых, ну, конечно, крупные я не принимаю, у меня нет возможности принимать не очень большие ставки, более там, скажем так, страхую их. То есть, если там один человек ставит там, ну, к примеру, какой-то матч в одну сторону, я стараюсь страховать у других людей, чтобы там, ну, в общем, чтобы в минусе не остаться в любом случае. Сергей, твой брат Олег будет участвовать на СОП? Ну, честно говоря, я не думаю, что он собирается в Лас-Вегас. Вот, поэтому нет, я думаю, что он не будет участвовать в СОП. Так.
А если бы тебе дали переиграть сдачу с квин-квин, как бы ты себя повел сейчас? Например, флоп 2-9 джек, я, кстати, вот это и хотел. Я хотел это и хотел сказать. Вот, кстати, человек в памятник пишет мне, что вопросы читай разборчивее. Привет. И выздоравливай срочно. Сергей Сафронов. Да, я все время забываю, что потом в записи же люди будут слушать. Если бы тебе дали переиграть раздачу с Queen-Queen, с дамой-дамой, как бы ты сейчас себя повел сейчас? И, например, флоп там 2-9 валет, и он ставит 2-3 банка. Что бы ты дальше делал? Я как раз, наверное, вот не договорил, забыл сказать, что я думал уже об этом, что очень сложная ситуация, когда за столом всего два человека с большими стыком, вот у меня 16 тысяч, у него 15. И я две дамы открываю, он переставляет меня. То есть я без позиции. Я уже думал, он, допустим, сыграл бэк-кол. Флоп, кстати, открылся 9-6-2, почти вот как человек здесь написал. Девятка, двойка была. 9-6-2 флоп открывался. Вот, наверное, все равно сложно. Но сейчас я уже думаю, что, имея преимущество слов и уверенно набивая стек, наверное, не стоит вязать такие разочки. Наверное, все-таки надо сыграть кол и по флопу просто сдаться. Может быть, это слишком пассивная игра, но рисковать очень большой частью стека или практически всем стеком в одной раздаче, наверное, все-таки это не про... Я, по крайней мере, должен отдать должное Хельмуту. Я уверен, что он бы в этой раздаче проиграл бы по минимуму. В отличие от меня, что я весь стек засадил. Он бы наверняка сыграл бы просто кол и по флопу опять бы собрал бы кучу журналистов, про Биг Банк сказал бы там, и через 20 минут бы карты бы все-таки выбросил. Так. Сергей, ты говоришь, что неплохо читаешь опов в офлайне. Пару телзов расскажи, самых распространенных. Вы знаете, я думаю, что нет на самом деле конкретных телзов. Вот я с кем играл, я стараюсь запоминать. У меня есть определенный телз, например, на Джеффа Мэтсона. Я, кстати, сейчас не играл за столом позавчера, в каком-то уровне или позавчера. Есть определенные люди, про которых я замечаю вот телзы, которые работают 100%. Вот они их выдают железно. Я их стараюсь запоминать. А вот так, что незнакомый человек, например, если, например, он там как-то, ну, не знаю, фишки там держит, что-то, у всех же разная манера играть, то есть это нужно сначала подметить, что, например, если замечать, что человек всегда тупо смотрит, когда блефует, например, тупо смотрит во флоп, не поднимает глаза, а когда, например, у него хорошая рука, он там на оппонента взгляд бросает, вот такие вещи, это же по-разному каждый человек делает, то есть тут нужно каждому конкретному игроку просто запоминать свой телс. Сергей, почему мы не слышим смех у Соли? Не знаю, что она тоже только проснулась, завтрак же для меня не весело, и пока еще лежит вот рядом. Мы завтрак, на самом деле, сейчас перед тем, как выйти в эфир, заказали. Так что скоро он... Кстати, хочу сразу сказать, что получится... Ну, я же говорил, что американцы, они же тупые. Вот, никак тут не сделать иначе, чтобы связь не обрнула, не... чтобы интернет не пропадал. Он ровно через сутки пропадает, то есть вчера в какое-то время, я не помню, по-моему, в 9.30 по Москве или 9.40 он у меня закончится, и мне понадобится минута-полторы, чтобы заново оплатить это за сутки. То есть будет опять обрыв связи на минуту. Так. То есть были люди, которые сливали фишки спецом своему игроку, что ли? Lucky Fish спрашивает. Ну, на самом деле, по-моему, это ни для кого не секрет. Это и происходило и происходит регулярно. То есть люди обеспеченные, типа там, Фил Айви, могут себе позволить выставить огромное количество людей. Другое дело, что сейчас, учитывая, какие дорогие мазы у них заключены, я думаю, что это гораздо сложнее стало. Потому что тот же человек, например, ну, который входит в его команду, например, 10 человек, да, которые должны фишки сливать. Он же может пойти к тому же, ну, там, к Элезе или кому угодно, к Двану, с кем начинает Амаза, и просто продать эту информацию, потому что там можно будет не платить. Вот. Я думаю, что сейчас это уже сделать гораздо сложнее стало. Так, вопрос. Какой дресс-код на ФСОП и в турнирах, и в кэше, и в казино? Можно ли прийти в бандане, шортах и сандалях? Если вы придете в бандане, шортах и сандалях, это никто внимания, это все так приходят. То есть вообще без всего придете, это будет как-то так... Выглядели, потому что вы сами, вот если вы смотрите репортаж на стопах, как только люди там не одеваются. Кто с орденами придет весь увешанный, кто еще там что-то. То есть никакого дресс-кода нет. Вот американцы, они вообще любят на самом деле как-то выделиться из толпы, поэтому, особенно во время мейн-ивента, очень много странных персонажей можно увидеть. А так, ну практически все просто футболка, шорты, шлепки. Такой вид одежды, потому что очень жарко на самом деле на улице. Вот, ну, 43 градуса сейчас. Ну, жарко. То есть, конечно, все в шлепках, футболки просто ходят. Сергей, скажи, пожалуйста, в нетрезвом виде пускают за стол? Да, конечно, в нетрезвом виде пускают за стол. Вот. Притом и за столом часто люди заказывают там себе пивко там, или что-то такое. Вот. А каких-то таких ограничений жестких нет в этом плане. Сергей, скажи, пускают ли на ФСОП со своим стулом, креслом, велотренажером или только на инвалидной коляске? Ну, честно говоря, мне сложно ответить на вопрос. Я ни разу не видел, чтобы человек пришел со своим велотренажером, например, или с креслом. Вот. Но на инвалидной коляске, конечно, со своей. Какой-то вот, не могу ответить, не видел такого. Расскажи про твое сотрудничество с Unibet, в чем оно заключается и какие у вас друг перед другом обязательства. Ну, детали контракта не могу рассказать, я просто могу играть турниры там, ну, вот в Европе, большую часть. Ну, короче, у меня есть определенная сумма, которую я могу потратить, на играя от Unibet. То есть это определенная сумма. Плюс у меня там 100% рекбэк на самом Unibet. Ну, а я должен, соответственно, играть в их символики. То есть простой контракт. Сел бы ты играть раз 4000-8 тысяч с Айви и Антониусом. Ну, во-первых, сейчас я не могу, у меня не хватит просто на блайнд денег. А так, если бы меня кто-то спонсировал, конечно, сел бы. Я думаю, что как раз в раз, думаю, что я этих людей смогу обыграть. Сергей, были ли драки на ВСОП или конфликты какие-то? Ну, конфликты случаются постоянно, практически каждый день. Такие, чтобы вот прям драка какая-то там, такого, честно говоря, я не припомню. Вот. А так, какие-то мелкие такие конфликты, ну, конечно, они случаются. Например, особенно когда Хельмут за столом, сам может что-то брать. Позапрошлом году он у меня, помню, хватал фишки прям со стека. Мы рядом с ним сидели. И бросал, кричал: давайте быстрее в антей кидал, а то я не успею у лоха все деньги выиграть. Ну, типа того. То есть я не скажу, что это конфликт какой-то, но ушел, такие вот случаются. Вот. А потом, когда все это заканчивалось, нас рассаживали, мы там пожимали друг друга, он говорил: ну, ты же понимаешь, что все это для камер, там все такое. Я говорю: ну, конечно, понимаю. Вот. Сергей, представь, что у тебя сильный апстрик. Монетки выигрываются, дроссы расстаются и так далее. В очередной раздаче ты готов принять минус его решения в надежде переехать. Или всегда играешь по математике. Извиняюсь. Там, завтрак нам принесли, сейчас Сашка запустит человека с едой. Так, ну на самом деле, я понимаю, о чем идет речь. На самом деле бывает такое состояние, когда вот какой-то раш пошел, и ты выигрываешь просто каждую раздачу. И в этот момент очень, очень важно вот как раз не поддаться этому состоянию и не начать. Hello, sir. И не начать играть просто все подряд руки вот с минусовым ожиданием, в надежде просто перекупить человека. Так, как дела у Гаса? Не знаю. Как дела у Гаса Хансена, не знаю. Сергей, твоя потрясная ногой не мешает при езде на автомобиле, и сколько у тебя рост? На самом деле, я уж не так ногой трясу, что прям везде. Это просто вот у меня привычка такая, когда за столом сижу покером. Конечно, в автомобиле, если я за рулем особенно, представляете, как машина бы ездила тогда. Теперь у меня такая довольно бодренькая машина была, резвая, если я тряс ногой, некрасиво получилось бы. Рост у меня 196 сантиметров. Дедушка Дойл участвует? Да, Дойл участвует. Видел его вот, за стол с ним в этом году еще не попадал. Я выбил его в том году, кстати, я из турнира из одного. 8 игр. Вот. Играет Дойл, видел его. Просто там хихикает на заднем плане. Но сейчас никто хихикать не должен. Сашка вот подписывает бумажку со счетом. Так. Как ты можешь прокомментировать марафон Фила Лака? Клоунада или... Кстати, вот вчера ведь меня же про Фила Лака спрашивали, я на самом деле не знал, что на марафон играть. Только потом я понял, меня еще Сашка спрашивал, а почему, говорит, там камера какая-то стоит, что-то снимает его. Теперь-то я понял, потому что вчера за столом, когда мы играли уже... Thank you. Вчера, когда играли за столом турнир, уже как раз про марафон, про этот говорили люди. Я вспомнил, что действительно он же марафон играет. Ну, что я могу сказать? Мне кажется, такое насилие над организмом ни к чему. Ведь я практически уверен, что это делается с помощью стимуляторов всяких дополнительных, которые не полезны. Ну, хочется сейчас попасть к ним в Гиннес, ну, ради бога. Сергей, могу точно сказать, что сегодня ты пройдешь очень далеко. Я прям чувствую. По-моему, я, честно говоря, ники не очень вспоминаю. По-моему, это тот же человек, который меня уже, как бы... Я так понимаю, что он стал моим этим, как это называть? Да, который узнавал, что я выступлю, короче, такой, ну, отлично. Как раз сегодня сможем проверить. Если я действительно пройду хорошо, тогда уже буду верить. Значит, кто выиграет чемпионат мира в ЮАР? Я буду болеть за Кот д'Ивуар. Вот за такую страну буду болеть, потому что если она выиграет, я не проиграю денег. Вот. А какие цены на буфет во время ФСОПа и сколько стоит массаж за столом? Массаж достаточно дорогой, по-моему... То ли $100 полчаса, что-то, ну, достаточно приличная цена. Буфет недорого. Недорого. Ну, там и пища такая, знаете, простенькая достаточно. Ну, там на человека обычно в пределах там, $10 перекусить. Там 10-12 долларов. Сергей, приятно пьет. Ну, я как-то не кушаю. Вот нам стол-то все это прикатили. Тут же красиво, Белажев, стол прикатывается. Но я сейчас, раз уж выступаю, то пока кушать не буду. Так, Сергей, вспомни свою первую поездку на ФСОП. Нервничал, благоволевался при свою игру. И вообще, твои впечатления от поездки. Может, вспомнишь какую-нибудь забавную историю. Первый ФСОП был 2 года назад, когда мы приехали вот четвером. То есть я, Ваня, Лика и Стас. Вот это был первый ФСОП. Вот, поэтому впечатления, сами понимаете, только самые отличные, самые прекрасные. Прекрасно он закончился. И, ну, вообще атмосфера, я уже говорил как-то, что атмосфера была прекрасная. Жили мы все там вместе. Вот, то есть, ну, очень хорошее впечатление. Сам я сыграл тогда, считаю, что неплохо. Я 2 раза вышел на финальный стол. Вот, в шутаут турнире я вышел на финальный стол, вылетел 7-м. Но, как вчера у меня было состояние там такое же, с большой температурой играл. Все. Притом давали по 1 миллиону фишек, у меня было 3 миллиона с лишним, у всех было меньше 1 миллиона. То есть я был большим чиплидером, вот тогда уже решил, что точно браслет выиграю. Вот, насколько помню, был такой настрой, что 100% просят выиграю. И как-то сам неправильно я сыграл, ну и не сложилось, там короли в туз-даму проиграл в итоге алым в конце. Два короля в туз-даму поставил, туз на ривере открылся. И второй раз я вышел, ну там официально это не финальный стол, мы уже играли как бы последний стол, вот десятером нас посадили, но официально финалка 9 человек. Это турнир, по-моему, по 2000, там играло там, типа 2500 человек. Я весь турнир был с огромным стеком, последний там 100 человек все время был чип-лидером большим. И вот когда уже в конце, там просто жбот откровенный был, в итоге я вот против Крейзи Марка поставил 2 восьмерки против король валет, флоп открылся с восьмеркой, 8-9 валет, сказал, что все, но дама 10 положили, вот так я выглядел обидно очень. Вот, за чип-лидерский стек поставил. Серега, скажите, чем связан запрет использования телефона за столом на ВСОПе? А с ноутом, например, можно спокойно сидеть за столом? Вот Коля Ведаков сейчас, когда он играл уже под финальный стол по 7 карт, я смотрел, постоянно с ноутбуком сидел за столом. Потому что он заходил, там что-то там на ЦГМ там отписывал, еще что-то. Телефон за столом использовать можно. Его нельзя на столе держать. Ну, это связано со всякими камерами, которые могут там увидеть карты при раздаче, что-то вот такое. Вот. То есть на самом столе нельзя телефон. А пользоваться можно, пожалуйста. В позапрошлом году было нельзя, но они сделали новое правило, что если ты не в раздаче, то ты можешь использовать смс-ки. То есть как только карты скинул, пожалуйста, бери телефон, пиши смс-ки и так далее. Вот. По-моему, только когда в деньги попадаешь, уже запрещено даже наушники пользоваться. То есть уже не можешь даже ни плеер слушать, там, ни MP3, ничего. Когда в деньгах, уже запрещено использование любых вот этих приспособлений. Сергей, скажи, пожалуйста, когда ты играешь в онлайне, ты систематизируешь свою игру? То есть соблюдаешь режим, играешь в определенное время, четко соблюдаешь время игровой сессии? Нет. Никогда не систематизирую, играю, когда хочется. Вот. То есть нет такого, что по жесткому распорядку. Распорядок все равно какой-то есть, конечно, обычно. Но так, чтобы вот в определенное время там садиться, определенно заканчивать, такого нет. Если игра хорошая, я могу просить и сутки. Там, вот. То есть нет такого. Сергей, расскажи, как игроки развлекают себя долгими всоповскими днями, помимо общения, маз красного-черного. Ну, это, кстати, основное. Даже кэш, когда я играл, опять постоянные мазы, красное-черное, там три черви, там ты мне тысячу и так далее. Вот, а как развлекают? Ну, честно говоря, видите, сейчас получается, что мы вдвоем с Сашкой. Ну, есть, конечно, когда во время, когда я приезжаю, это время, я общаюсь там и с Сашей, Кострицей, ну, со всеми, там, Зай, там, со всеми. Но сейчас мы как бы здесь в отеле вдвоем, пока не приехали, вот там ни Илья Ильшан не приехал, там ни Дима Кузьмин, ну, трейдер. То есть мы пока особо никак, все как собираемся каждый день съездить в наш любимый ресторан, но никак не соберемся, потому что то вот я вот разболелся, до этого долго играл, никак не получалось. Так, что покерки думают о нефти в Мексиканском заливе? Я, наверное, слишком отстал от жизни, я не знаю, что в Мексиканском заливе происходит, что там с нефтью связано. Чувствуются какие-то отличия от прошлогоднего ВСО, поменьше людей, что в организации, какие ощущения вообще? Особо нет, хотя они впервые так перестроили довольно внутри все. Один огромный зал теперь, Amazon Room остался такой же большой, но другой зал просто громадный стал, просто гигантский. Вот, как бы награждение проходит на таком подиуме специальном, там, ну, как бы более пафосно, скажем так, все это. Ну, в принципе, особых отличий не чувствуется. И я бы не сказал, что меньше людей, мне кажется, приблизительно такое же количество людей играет. Сергей, а где можно найти информацию, как у тебя в турнире складывается? На самом деле, пока вот нет у нас корреспондента, здесь никто не приехал, нигде не найти. Потому что, сами понимаете, в турнирах играет там несколько тысяч человек, и, естественно, в чип-каунтах никогда там они не следят. Поэтому никак не найти информацию. Только если где-то уже если далеко вот я пройду, тогда уже, наверное, можно будет как-то. Есть ли на форуме, как было из Вены? Нет, к сожалению, нету, потому что Сашка не едет со мной в Рио туда. Ну, ей же не подойти там ни к столу. В Вене это надо понимать, что она могла и к столу подойти и сидеть там. С интернетом у нее тут же был там за сетью стола, она могла сидеть. Здесь все-таки в СОП, ну, нет у нее возможности со мной там где-то близко рядом находиться. Поэтому только единственное, что я вот ей смс-ки шлю, там, какая ситуация. Она, конечно, может там, например, где-то выложить какой-то стек приблизить. Вот только если так. Расскажи о сегодняшнем турнире и твоих ожиданиях. Сегодня турнир по 1500, 6 макс. Ожидания на самом деле неплохие. Во-первых, вот опять забыл, я не человек сказал мне, что я далеко пройду. Уже как бы сильно повышает мои шансы. И плюс я думаю, что 6 макс, если попадется нормальный стол вот с такими с местными, скажем так, дедушками, то шансы неплохие, потому что как раз 6 макс это та игра, где ну, легче гораздо реализовать свое преимущество против слабых игроков. Поэтому надеюсь, что сложится нормально. Будет ли завтра эфир? Ну, вы знаете, я думаю, на самом деле, что каждый день выходить, то я думаю, просто вам самим надоест. Если я буду каждый день вещать, я думаю, надо делать хотя бы там через день, например, сегодня понедельник, если я не ошибаюсь, да, например, среда-пятница, вот так, то есть понедельник, среда-пятница, в неделю было бы нормально. Мне не сложно выходить хоть и каждый день, просто я думаю, что это... Так, кто-то написал, Руслан что-то написал. Да, вот Руслан напишет в среду. Да, то есть эфир будет послезавтра, наверное. Как раз за два дня хоть и... Потому что вот сегодня мне реально, например, по Вегасу нечего рассказать, потому что вчера я отыграл один турнир, только ничего такого интересного не происходило. Особенно мне как бы рассказывать особо нечего. Вот тут спрашивают, как там наше стадхайло. Вот я уже вам говорил, что я в таком состоянии, потому что я даже не в курсе, что происходит. Я хотел последить за стадом хайло, потому что много наших ребят играет. Но даже не знаю, что там происходит, потому что говорю, что впал в бред. Кац меня посетил со страховкой. Я прямо отчетливо, как сейчас вижу его. Такое вот лицо, и он говорит, ну я же говорил, ну делай же страховку. Вот, а я так переживаю, что страховку не сделал. Так, ты ставил Мазу против Двана, как Иван... Нет, не ставил. Но Ване... Извиняюсь. Ване я написал, что я готов тоже в Мазе поучаствовать, но Ваня, видимо, решил как бы весь куш себе сорвать, не взял меня в долю. Финальный стол мейн-эвента. Будут ли звезды, на твой взгляд? Знаете, я почему-то вот у меня есть уверенность, что будет русский на финальном столе в этом году. Вот, не знаю. Насчет звезд не уверен, а вот русский человек точно будет. Так, Сергей, привет. Ты третий год подряд на ВСОПе. По твоему мнению, поля в турнирах стали сильнее или слабее? Трудно сказать, я не вижу. Если честно, ну пока, может быть, я мало турниров отыграл. Если честно, я не вижу каких-то вот таких серьезных изменений. Вот, мне кажется, приблизительно все так же и осталось. Сейчас, секундочку, я в скайпе отвечу быстро человек. Так. Гансик написал на ЦГМ, Зая сильно не повезло в этом турнире, и он вылетел в первой раздаче. Не знаешь как, в лимит игру? Ну, на самом деле, я думаю, что это очередной юмор. Гансик, в лимит игру невозможно вылететь в первой раздаче. Вот, я думаю, что это шутка была. А как вообще карта заходит в офлайн? Большая ли разница от онлайна? Да нет, конечно, просто нужно понимать, что раздача гораздо меньше. Вот, например, ну, все вы знаете, да, что тузы раздают в среднем там один раз из 220 раздач. Так? Здесь вы играете один стол. В среднем в офлайне у вас приблизительно 20 раздач, 20-25 раздач в час. Вот посчитайте, что в среднем вам тузы будут раздавать раз, если вот такими темпами играть, раз в 10 часов, правильно? Естественно, это нужно иметь очень большую выдержку, чтобы сидеть часами, вот копать это все. У меня вот какой-то... Как раз вчера у меня турнир был. Очень долгий период времени, где-то вот, наверное, уровня 2. Я не видел вообще, ну просто вот, валет 3, там 8, там... Два, вот такие руки просто раздают все вот, несколько часов подряд. Ну, приходится выкидывать, что делать. Вот, Сергей, были какие-нибудь предложения? Нет, у меня никаких предложений не было от Poker Stars. Ну, у меня, я уже говорил, есть контракт с Unibet, то есть у меня сейчас в любом случае нет заинтересованности никакой. Сергей, добрый день. Как вы оцениваете шансы двух регов на лимит 1К в офлайн турнирах? Вместе смогут ли они их бить, имеется в виду серии по 1-3 кабаины? Ну, в принципе, кэш игроки, конечно, хорошие кэш игроки, плюсовые должны бить эти турниры, тем более здесь, в Лас-Вегасе, где все-таки поле среднее достаточно слабое. Но, с другой стороны, если совсем нет никакого турнирного наигрыша, то нужно все-таки понимать, что, как бы там ни говорили, что любой кэш игрок там в турнире там будет выигрывать, я вот с этим не согласен. Турнир все-таки это очень специфичная довольно вещь, которая сильно отличается от кэш игры. Если наигрыша совсем никакого в турнирах нет, я думаю, что будет тяжеловато. Так, в эти минуты представляют новый iPhone 4G. Какой у тебя телефон? Я даже не знаю, какой у меня телефон. Nokia какой-то. Ну, простой. У меня не этот, не iPhone. Это Сашка у меня iPhone покупает там через день. Она их бьет, я не знаю, у меня привычка такая почему-то. Покупает и бьет. Вот, просто, мне, может, удовольствие какое-то доставляет. Не знаю. Разбил уже, не знаю, сколько штук. Так, как повлияло бы на покер полный запрет худ? Ну, на самом деле, вот я за то, чтобы вообще софта никакого не было в онлайне. Запретить все эти покер-трекеры и все такое. Я понимаю, что это невыгодно, потому что регуляры не станут играть, которые мультитеблиц, огромное количество столов играют. Но все-таки смысл, почему мне офлайн больше нравится? Все-таки смысл игры, когда ты сам следишь за... это я считаю, что это часть скилла. Как вот, например, в офлайне запрещено же, например, банк считать, да? Ты не можешь сказать дилеру, посчитайте мне банк, сколько там в банке фишек. Это запрещено. Ты в голове должен держать эту информацию. Это часть скилла, часть игры. И когда в онлайне за тебя все это делает софт, мне кажется, это убивает. Ведь на самом деле уже получается, что чуть ли не обезьяну можно посадить, если она правильно использует софт и все, научить ее делать, она может играть в плюс хороший. То есть уже самих покерных способностей особо не нужно. Поэтому я бы, конечно, ратовал за то, чтобы вообще запретить все вспомогательные всякие вещи. Сергей, что ты больше любишь играть, онлайн или вживую, и почему? Ну, я вот тебе только что ответил. Мне больше нравится играть офлайн по нескольким причинам. Вот. Но я, онлайн, конечно, есть свои огромные преимущества. Это то, что много раздач, больше столов и так далее. Вот. То, что ты можешь там сидеть, там, сигаретка, чай пить и так далее. А сколько Ваня поставил? Я не знаю, сколько Ваня поставил. По-моему, он хотел поставить 10 тысяч, если не ошибаюсь. Так. В стат, вот Илья Илюшин подскажет, что в стат Довженко идет вторым, Магантик десятым. Я уже говорил вчера, еще говорил, да, что очень хорошие шансы у наших ребят на турнире, потому что и наигрыш большой, тем более Довженко как бы с Украины, там стат вообще национальная игра. Не знаю, я правда не смотрел чип-каунты, не знаю, вылетел ли, например, Володя Щемелев, мне кажется, мог в этом турнире тоже сильно сыграть, и остальные как идут. Но я говорю, что ожидаю, что кто-то из русских должен на финальном столе быть. Как думаешь, сколько игроков будет на мейне? Знаете, я читал вот на покеров, по-моему, вопрос, да? Там Кат сказал 3000, по-моему. Ну ладно, то, что Кат там он на все вопросы так ответил, что видно, что человек вообще не понимает, что такое покер, видимо. Это опять же не упрек Максу, ничего, но как он ответил там на вопросы, типа, его спрашивают, сколько русские, сколько сделал финальных столов, например. Да, он, по-моему, сказал 1 или 2. Там, ну, то есть видно, что человек вообще не, даже близко не ориентируется в ситуацию. Он сказал 3000. Кто-то там говорил, типа, 5. Мне почему-то казалось, что должно быть больше в этом году. Я считаю, что должно быть, ну, около 7000. Вот от 6600 до 7, вот так, ближе к 7000. Рассчитываем. Так, Сергей, какой самый идиотский вопрос, который тебе постоянно задают во время интервью? Знаете, он может быть не идиотский, но просто есть вопросы, которые вот я отвечал на них, но раз 100 это точно. Это, во-первых, почему Джипси? Первый вопрос. Почему 7-4? Вот и так далее. Вот такие вопросы, они просто, я столько раз на них уже отвечал, что уже сил нет. Да, точно будет русский, но говорящий на английском, кто-то вот пишет. Потому что простат, наверное. Сергей, ты завтрака не стесняйся, все свои. Ну, кстати, вот мне как-то неудобно, на самом деле. Ну, тут, кстати, они так хорошо накрывают эти завтраки, что они не остывают. Специально у них вот эти металлические такие крышки. Вот. Так что, я думаю, что... Тем более, скоро, я думаю, вот сейчас как раз должен будет выключиться интернет у меня на минутку, на другую, когда я буду снова подключаться. Так, Калюня будет на финалке мейн-эвента. Гарантия вербального экшена. Да, очень бы хотелось, конечно, чтобы Калюня вышел на финалку мейн-эвента. Я как бы, ну, с Колей у меня хорошие отношения, я заболею за него всегда. И мне очень вот обидно, что 2 года назад, когда Ваня вот второй место занял, Калюня, конечно, великолепный шанс имел. Он же был чип-лидером огромным. Он был первым, кто набрал 10 миллионов фишек и так далее. И вот в какой-то момент просто он, ну, так быстро все раздал. Расскажи самый интересный свой блеф за сегодня. И как часто ты пользуешься этой опцией? Ну, за сегодня я только проснулся, пока еще блефа никакого не сделал. Вот, а так, в принципе, ну, пользуюсь, конечно, но на самом деле я думаю, что я в этом плане в последнее время, может быть, даже как-то, скажем так, меньше стал, чем нужно делать. То есть я блефовать стал гораздо меньше, и так называемый small ball, то есть, ну, в небольшие банки, небольшими ставками. То есть у меня практически сейчас не стало огромных блефов там на там, полстека. Вообще такого не бывает просто. Может быть, где-то нужно и добавить в каких-то раздачах. То есть в Одессе и Ялте мне дилеры нечестно банк считали, то есть против правил. Ну, по поводу Одессы и Ялты и других мест, я хочу сказать, даже и в России, как играли, там не только в этом плане правила соблюдались. У нас, к сожалению, проблема не в том, что дилер-то имеет право правила не знать, а то, что организаторы турниров часто не знают основных правил каких-то. Вот это проблема большая. Банк считать дилер не имеет никакого права, это запрещено. Игрок, это часть игры, игрок в голове должен себя держать банк. И даже нельзя, потому что дилеры очень любят, знаете, вот, даже не, я понимаю, в пот-лимит или в играх, где нужно делить банки, они выставляют стопками вот эти фишки. А у нас и в обычной игре, в турнире вы играете, там покидали фишек в банк, а дилеры их раскладывают вот стопками, типа по 20, чтобы можно, это тоже запрещено. Они должны быть просто разбросаны фишки по столу. А у нас они их выставляют стеками, как бы. То есть это, конечно, неправильно все. Сергей, скажите, пожалуйста, как правильно относиться к неудачам, переживать даунстрики, ведь турниры это очень дисперсионно. Ну, стандартный ответ, я уже много раз так говорил, что на, понимаешь, что покер это всего лишь игра. Есть, в жизни есть вещи гораздо пострашнее, чем проиграть турнир. Да, нужно понимать это всегда. Поэтому я думаю, что переживать из-за покера. Я так и говорю, вроде как правильно, хотя сам переживаю тоже. Вылетаю из турнира, расстраиваюсь, но у меня это недолго обычно занимает время. Там, минут через 5 я уже в хорошем расположении духа. Вот. Ну, нужно понимать, что это всего лишь игра. И я думаю, не стоит так. Так, Крашен вышел на финалку по лобову 2-7. Как оценишь ее шанс на второй браслет? Вы знаете, вот у меня по этому турниру по лоуболу какой-то... Я считаю, что я хорошо его очень играл. Я играл как раз из крафтика и чина за столом. Чина чип-лидер. Так вот, я уже говорил вчера, чина два раза в Алыне против меня имел там 3 центов. На все фишки на свои. Первый раз купил и второй раз купил. Вот, и теперь он чип-лидер. У меня хороший стек тогда был. То есть, ну, я вот хочу сказать, что лоубол один обмен. Такая игра, что, конечно, наверное, все-таки, хоть Айви там и далеко не проходит, наверное, скилл не так важен, потому что постоянно ситуации такие, что купил, не купил. И вот я, ну, с уверенностью могу сказать, что я точно играю лучше, чем Чина в эту игру. Ну, точно, потому что я видел, как он играл. Вот, в математике лучше. Но вот он чип-лидер, а я вот вылетел. Крашенко, ну, честно говоря, это не, я с ним просто вместе сидел, зато не лучший игра, он первый раз в жизни играет. Вот, он, конечно, там математику более-менее там понял. И, ну, думаю, все-таки не имея совсем наигрыша, браслет выиграть ему будет сложновато. Почему 74 вопроса тут задают? Ну, так как, наверное, никто не знает, я отвечу, что это год моего рождения. 1974. На кого ставить в ЮАР? Ну, все ставят на Англию, наверное, раз на нее ставят, есть смысл. Я бы поставил на Кот д'Ивуар, как я уже сказал. Как думаешь, Мэйн выиграет очередной Янг или Про? Трудно. Мне кажется, почему-то, что Янг не выиграет. Вот, кстати, надо признать, что два последних года чемпионы были все-таки уже, Питер Изгейт, да, что Када, люди, по крайней мере, ну, можно их профессионалами назвать. Я думаю, что сейчас уже больше, скорее, вот таких крепких профессионалов процент, чем вот Янг. Думаю, что выиграет все-таки какой-то вот такой игрок опять. Так, сталкиваешься ты, конечно, с офлайн с игрой на пару в Амаха под лимит, два кореша. Как бы ты боролся, если бы понял, что тебе раскатывают? Ну, во-первых, я не играю в Амаху вообще никогда. Ни в онлайне, ни в офлайне. Поэтому, а если какую-то другую игру, ну, я вот такого не замечал. На самом деле, здесь очень серьезно за этим следят, и я думаю, игроки сразу заметят, никто не... Ну, мне кажется, здесь это довольно редко встречается все-таки, чтобы на пару там раскатывали. Да и, честно говоря, я не вижу там большого преимущества у людей, которые на пару катают. Так, Сергей, ты на велике шоссе или XS катал? Не понял, что это. Про велосипед, я так понимаю, вопрос. Я очень давно на велосипеде не катался. Очень, кстати, хочется покататься. Вот. Но тогда, когда я катался, это было настолько давно, что я уже не помню, какие у меня велосипеды были. Так, чин вылетел. Перед финалкой. Сергей, с каким М на финалке 8-9 через стол ты бы выставился с 8-8 с ранней? Учитывая, что какого бы у тебя ни было М, это средний стек. Ну, если это УТГ, то я, например, выставил, то есть сразу алын поставить. Ну, это, наверное, я не знаю, 3-4 М я бы поставил в 2-4 с УТГ. Я тоже 1974 года. Какой месяц? Январь. У меня месяц 15 января 1974 года. Какой вид покера для тебя наиболее сложен? Ну, вот я говорю, что Амаху я не играю, а Амаха мне... Просто я не осваивал. Вот Амаха, наверное, для меня самый сложный вид игры. А самый простый, вот раз, я считаю, не то, что для меня, что я там выигрываю все время, а просто раз, сама по себе игра настолько простая, что самая легкая для изучения. Думаю, что что-то вопросов не стало, я вообще не понимаю, в эфире я или нет. Любишь ли ты баскетбол? Сейчас, кстати, в Лос-Анджелесе идет финал. Да, я, кстати, его же здесь обязательно показываю всегда. Здесь, например, в Беладжо всегда играет Джерри Басс. Это хозяин Лос-Анджелес, Лейкерс, он же хозяин хоккейной команды. Вот. Я не раз с ним за столом играл. Он, кстати, билеты предлагает часто. Можно у него взять билеты даже в VIP-места в Лос-Анджелес. Ну, просто обычно, когда турниры каждый день, вроде жалко целый день терять, чтобы съездить. Вот, хотя, конечно, ну, мы вот с ребятами, ну, с Ваней, с Ликой, там, с Сашей, когда вот восьмером путешествовали со Стасом, мы ездили, вот когда в Майами, в Орландо, мы ходили на баскетбол. Понравилось нам. И в Орландо баскетбол хороший был, в Майами. Но я думаю, что в Лос-Анджелесе я вот ни разу не был на баскетболе. Думаю, все-таки это, ну, как бы... Такая мекка баскетбола, да? Вот, я знаю, что здесь билет.
Алло. Алло.
А, Руслан мне написал. Я уже думал, не буду выходить. Руслан пишет, говори. А я уже думал, что я как раз вовремя вырубился. Американцы отключили меня. Думаю, как раз пойду завтракать. Сейчас тогда мне нужно открыть еще этот чат, потому что я же пока подключался, все закрылось. Вот вижу, пишешь, про намазать, джипси бутерброд намазать. Нет, на самом деле, так и не покушал. Проигрывал когда-нибудь с каре. Вы знаете, вот самое удивительное, что у меня в онлайне таких ситуаций не было. А в офлайне я проиграл с каре тузов. Вот в короне была такая ситуация, я с каре тузов попал под Royal Flash. В онлайне ни разу не было, чтобы я с каре проиграл. Я один раз проиграл в Амаху Джойса. Тогда как раз только на Растаре появилась Амаха, мы довольно дорого ее играли. Я ее. И тогда и сейчас-то не особо играю, тогда вообще не умел. И мне казалось, что у меня с флопа каре такая сильная комбинация, но я не понимал, что я против Джойса, который, если есть какие-нибудь две заказные карты, он их купит. Короче, стрит флеш он купил против моего каре флопнутого. Выиграл у меня много денег тогда. Так. Да, в 21.47 вот люди уже запомнили, во сколько интернет там вылетает. Вчера в офлайне парень проиграл с каре стрит флешу. Вот это, ну, я говорю, у меня такая что-то. Я проиграл же не стрит флешу, а роял флешу проиграл с каре. Вот, в короне вот была такая ситуация. Так, вопросов не вижу. Как думаешь, кто вытянет Уимблдон? А он уже начался? Я настолько отстал сейчас от жизни от всей, что даже не в курсе, что про... Ну, Уимблдон, я болею очень за Федерера, конечно. Мне очень хочется, чтобы он... я считаю, что самый великий за всю историю там теннисист, и по результату об этом говорят, хотелось бы, чтобы он еще раз выиграл его. Но в том году, насколько я припоминаю, там какой-то финал был жестокий. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, они играли 5 сетов, и счет был что-то типа там 21-19, что ли, в пятом сете. То есть каждый год ему все тяжелее и тяжелее. Если там года 3-4 назад, например, Федерер легко Уимблдон побеждал, то сейчас, конечно, ему уже все сложнее и сложнее становится. Так, Сергей, читал ли ты блок Ферро на Сагем, и за счет чего, на твой взгляд, он настолько быстро поднялся? Я читал блок Ферро, считаю его одним из самых грамотных людей в покере. Мне нравится его рассуждение, как бы, не только на покерной теме, а вообще даже какие-то там около жизни. Просто видно, что я, конечно, очень подкованный. За счет чего быстро поднялся, ну, я думаю, нельзя все-таки исключать какой-то апстрик, безусловно, потому что все равно там за год он выиграл там миллион. Да, все равно какой-то апстрик присутствует. Ну, линия у него, конечно, если график вы его посмотрите, она идет, конечно, как-то забавно. Там нет ни даунстриков, ни просто такая сплошная ракета взлетающая. Вот. Ну, надеюсь, что и дальше у него также все будет хорошо. Просто снял ли машину в Вегасе? Какую? Пока нет, потому что мы живем в Белладжо, тут до Рио 5 минут на такси. То есть вроде как машина не нужна. Но потом, когда приедут вот ребята, когда Дима приедет, Кузьмин остальные, если дом будем снимать, то, конечно, машину возьмем обязательно. Сергей, добрый вечер. Поясни про ситуацию с меченными картами. Я, честно говоря, не понимаю, про какую конкретную ситуацию имеется в виду речь. Ну, меченые карты были всегда, они всегда будут. Вот. И от этого... А то, что, наверное, про турнир, где там уголок нашли, когда за столом был Коля Евдоков и Патрик Антонов, написали, что за столом были Коля Евдоков, Патрик Антонов, ну, еще троих человек написали, которые, как бы, отношения к этому не должны иметь. Вы, наверное, хотите спросить, кто это, Коля или Патрик, да? Вот. Ну, с меченными картами много я могу историй всяких рассказать. И не только с меченными, там много других способов присутствует. Всяких... Сергей, ты поставил на код Дюар, ты огорчился, когда узнал, что Дрогба не едет. Я еще раз повторю, я не ставил. Я сам ставки не ставил. Я принимаю ставки, и я просто считаю, что код Дюар, у них очень хорошие шансы были на травмы Дрогба выступят, да и сейчас остаются неплохие. Вот. А так как мне важно, чтобы не выиграла, ни в коем случае, чтобы Англия не выиграла, и желательно, чтобы Аргентина не выиграла, то я вот как бы так за них буду болеть. Сергей, ты сходи на Бостон, лыт, ты не пожалеешь. По трофеям, потом расскажешь впечатление. Да, я согласен, я уже как раз только что это сказал, конечно, хочется в Лос-Анджелес. Но вот я, честно говоря, не видел Джерри Басса. Если увижу его здесь, вот в Белладжо, я сейчас не захожу просто в покерную комнату. Обычно вот в Рио на турнир, после турнира вчера домой спать, потому что плохо себя чувствовал. Если зайду вот в покерную комнату, увижу Джерри Басса. Кстати, Джерри весьма интересно к своей команде относится. В том году, помню, когда их чествовали, даже здесь снимали видео, что показывают, типа, прямой эфир. Лос-Анджелес приезжает, типа там честный какой-то, а Джерри Басс в это время сидит там замазанный и делает там, в покер играет. Он весьма оригинально, то есть я помню, в том году как раз я был с ним за столом, когда на последних секундах они пропустили какой-то важный матч и, ну, проиграли важную игру, как раз где-то серии плей-офф было. Ну, он, честно, поморщился и дальше продолжил играть. Ощущение, что покер его увлекает сейчас гораздо больше, чем вот его команда. Так. Бывал в стрип-барах? Нет, не бывал. Я, ну, скажем так, не поклонник стрип-баров. Не знаю почему. Не был ни разу, да и в других странах, кстати, тоже в стрип-барах не бывал. Так, согласен ты с мнением, что агроманки игра, Full Tilt Poker PS, убивает привлекательность онлайн-покера для профессионалов. В том смысле, что сильный игрок теряет часть преимущества, если слабый начинает пеханину. Сложный вопрос, если честно. Даже не знаю, как ответить. Я думаю, что на самом деле... Наоборот, скилловые игроки получают некоторые дополнительные шансы, потому что если возьмем покер, который был 10 лет назад, да, когда там рейд, туз, дама, пас и так далее, вот самый такой стандартная игра была, там как раз, наверное, преимущество скилла, скилл тяжелее было, все играли одинаково. Сейчас когда в разных стилях, прям вот именно умение подстраиваться под оппонента, умение подстроиться там, под игрока, который в манки стиле играет, или наоборот, который его читает и играет, оно как раз и выходит на первый план. То есть я думаю, что на самом деле нет. Чем разнообразнее люди играют, тем больше возможности реализовать какое-то свое понимание игры. Как ты видишь перспективу онлайн-покера? Выберет он когда-нибудь за счет растущего скилла регов? Я не верю, что что-то может вымереть из-за растущего скилла, потому что покер такая игра, где, ну, конечно, нет конечного, скажем так, как в шахматах. Точных решений никогда не будет. Скорее, большую угрозу, мне кажется, составляет вот как раз развитие софта всякого. Больше проблемы составляет. Так. В коине предпочитаешь иметь пару или два овера? Ну, конкретно в таком коине, конечно, пару, потому что она чуть больше процентов имеет. Вот. Но если это не пара двоек против валя 10 мастевых, например, там валя 10 мастевые возьму. То есть та комбинация, которая имеет хотя бы там на 1-2% побольше, то и предпочитаю. Вопрос, сколько прошло времени от начала твоей покерной карьеры, когда ты понял, что ты про? Наверное, это очень нескромно, потому что я понял про с первого дня, как я стал играть. Мне настолько повезло, ну, я говорил уже про это много раз, да, что я сел играть, не понимающий ничего, и стал так выигрывать постоянно, регулярно. Я же вначале вообще не проигрывал. Первые там месяц, два, три, там полгода, я выигрывал просто постоянно, регулярно. Что я сразу, я помню, у меня вот мысль такая все время посещала, что елки-палки, что я для такой-то херню, какие-то ставки там ставил, еще что-то. Тут деньги вот под ногами валяются, просто заходи и бери. Вообще, меня очень поразило, насколько легко можно выиграть такие большие деньги. Вот помню, у меня такой шок был, первые мои месяцы в покере, это просто вот одним словом можно назвать шок. Таня пишет, сначала браслет, потом баскетбол. Ну, значит, видимо, баскетбол тяжеловато мне будет посетить. Так, вчера играл в кэш 1-2, ночью в Москве. 3 трезвых человека, 5 пьяных в дюпель и одна девушка. Играл в таких условиях. Ну, когда-то давно в Короне, да, играл в приблизительно таких условиях, но не так много, на самом деле, потому что в основном, что я, конечно, играл, это все-таки было в Джар, там у нас пьяных людей особо много не бывало, вот, а девушек вообще не бывало, стало практически. Легко ли получить визу для поездки в Лас-Вегас? Да, очень легко сейчас. То есть сейчас американская виза вообще никакой проблемы не представляет, ее дают всем, только если нет каких-то уже, ну, откровенных препятствий, например, если у вас там, я не знаю, да, судимость там или что-то вот такое. В принципе, никаких проблем нет, при этом дают на 2 года визу всем. То есть, пожалуйста, все приезжайте. Так, Сергей, как по-твоему повлияет на дура его сегодняшний проигрыш в хадзапе? Он раскрылся или наоборот будет сверхмотивирован? Если он в шаге от сета. Ну, я думаю, что дур, на самом деле, это одна из составляющих его успеха, это то, что все-таки человек, наверное, своими эмоциями умеет справляться. Думаю, что никак не повлияет. То есть он будет продолжать играть в свою игру и будет идти к своим браслетам. Вот, но не уверен, что еще раз такой шанс у него будет. Все-таки правильно вот нас написали, что там он был иголкой в стоге сена. Выиграть турниры, там, где играет там, по 2,5-3 тысячи человек, это все-таки нужно очень много лака, очень много удачи. Его шанс вот, будет там Амаха по 10 тысяч, вот таких турниров, но тоже, я думаю, что сложновато все-таки. Думаю, ну, мне кажется, что второго шанса у него уже не будет на этом турнире, ну, на этом сопе. Есть ли потенциал у лимитных игр на сопе? И как, по-твоему, повысить их популярность? Мне кажется, и так популярность лимитных игр сейчас достаточно выросла. Вот, посмотрите, что количество участвующих в хорс, например, в таких турнирах сильно увеличилось, а количество играющих кэш в лимитные игры очень сильно увеличилось. Вот, за последние 3 года я могу вам точно сказать, что я вижу, как, например, в Беллажио, что было 3 года назад или сейчас, количество играющих кэш-игры лимитные сильно увеличилось. Так, секундочку, извиняюсь. Так, Сергей, для справки, европейцы никогда не выигрывали чемпионат мира за пределами Европы. Да, я в курсе, на самом деле, что европейцы никогда не выигрывали чемпионат мира за пределами Европы, но чемпионат мира проходили все только в Южной Америке и в Европе. Ну, или там в Америке, в США там провели еще раз. В Африке никогда не проходил, поэтому, на самом деле, ведь и южноамериканцы, вот, Аргентина, Бразилия, они в Европе выиграли, по-моему, один раз только всего за все время. Вот. Поэтому сейчас, как бы, можно сказать, на нейтральной территории проходит чемпионат мира. Вот, я думаю, что трудно кому-то предпочтение. Лучший вопрос. Играл ли ты когда-то с 8 пьяными девушками? Да нет, я, честно говоря, с пьяными девушками никогда не играл. Тем более уж с 8. Звук ухудшился, вот мне пишут. Ну, не знаю, у меня здесь ничего не изменилось. Я как вот как в одной позе лежал, так в ней и лежу до сих пор. Так что это, ну, не с моей стороны. Так, со связью хорошо. Профессиональное отношение к покеру это? Ну, в первую очередь, это банкролл менеджмент, конечно. Так как я сам это никогда не соблюдал, да, вот я могу сказать, что самое главное, наверное, все-таки банкролл менеджмент. Потому что каким бы вы ни были талантливым игроком, как бы вы там не разрывали поля, если вы не серьезно относитесь к банкролл менеджменту, то рано или поздно это На бесконечной дистанции всех постигнет такой данстрик страшный, что никакого банкрола не хватит. Вот. Но так у нас дистанция не бесконечная, мы играем там какое-то определенное, но все равно данстрики будут довольно серьезные. Если вы не соблюдаете банкрол менеджмент, то рано или поздно все равно деньги закончатся. Поэтому просто все к этому придет. Поэтому первое необходимое правило, конечно, это вот соблюдать банкрол. Так, много ли звезд шоу-бизнеса и известных людей на серии? Ну, есть, да. Вот я пока, кстати, не видел еще на Чехии. Опять на меня вот так косо у Соля посмотрела, Шерон Элизабет. Вот, она как каждый год играет, постоянно, просто часто не за столы попадаю. Я знаю, что вот обычно, ну точно знаю, что будет Бен Аффлек играть, он будет играть этот турнир, который, ну и мейн-эвент будет играть, который Атеап Африка называется. Вот, по-моему, Льюис, наверное, будет играть, имя этого боксера Ленокс. Ну, Дженнифер Тилли-то она постоянно, но Дженнифер Тилли, я не знаю, почему-то у меня нет к ней такого отношения, как к звезде какой-то, не знаю почему. Ну, так, ну, много, на самом деле, много, видишь, постоянно людей, так, по памяти не вспомню даже. Так, Сергей, можно ли дать взятку дилеру? Были такие случаи вообще. Я думаю, в Америке вас точно не поймут. Дилеру принято давать, конечно, чаевые, даже, кстати, здесь странно, что в турнирах даже вот... Люди могут дать, просто достать из кармана там, и дать чаевые дилеру. У нас в турнирах как бы не принято, здесь такое бывает. Не часто, но бывает. Вот. А так, чтобы взятку дать, ну, такого, это, честно говоря, что он может сделать? Я не думаю, что дилеры так подготовлены, что смогут там вам как-то раздать карты правильно. Вопрос про визу в США, продолжение. Нужно ли покупать билет и бронировать отель перед собеседованием? Или как в Европе, надо купить и копии нести в посольство? Не нужно. Не нужно, они даже предупреждают, что не нужно покупать ни билеты, по поводу отеля не знаю, но я, честно говоря, сам никогда не делал, через агентство делаю. Вот. Но насколько я знаю, что билеты точно не нужно покупать. Американцы просто даже просят, что не покупайте за мне билеты. Вот так. Так, чемпионат проводился в Японии и Корее. Так что не... Да, кстати, я его забыл, действительно. Я как-то последний год, у меня из памяти стерлись. Я настолько раньше увлекался футболом, я вот сейчас вам назову по памяти какой-нибудь там 84-го года, вы меня спросите, как сыграли там, например, там, я не знаю, в 1/32 Кубка чемпионов Ливерпуль Хик, например, финск. Я вам скажу, что Хиг дома выиграл 1-0, а Ливерпуль дома победил 5-0. Вот, то есть у меня в этом плане память феноменальная. Я помню результаты всех там футбольных матчей, начиная там, с 82-го года, там, по какой-то там, например, там, 90-х, в европейских кубках, например. А вот после этого, когда вот я уже как-то покер стал, я настолько уже перестал увлекаться футболом, что уже не помню, что даже чемпионат в Японии и Корее проходил. Он сказал, что он только проходил в Европе или в Америке. Действительно, в Японии и Южной Корее был чемпионат. Как успехи в игре в Limit Hold'ем на Unibet'е? Никак, потому что с Америки я не имею права даже не то, что открывать их софт сайт, а даже на сайт Unibet.com заходить нельзя, сразу заблокируется IP. То есть на 2 месяца я выпал из Unibet'овской жизни, не смогу играть в Limit Hold'ем пока там. Вот, поэтому с Unibet'ом 2 месяца я подзавязал. Сергей, привет. Лив Бори или Кара Скотт? Вы вот протоколы вопросы задаете вот такие. Вот, уж очень не любит, когда... А, ну, ну мне вот подсказали Лив. И самому тебе Лив нравится, да? Самой Сашке, кажется, Лив Бори нравится очень, поэтому Лив все-таки. Лив. Вопрос. Купишь мне iPhone 3GS? Я тебе налички в Москве. Мама задолбала, а мне не по банкролу. Даже не знаю, что я ответить. Ответить честно, не куплю. Сергей, были у тебя случаи, когда ты докинул человека, но при заносе он не отдавал проценты? Нет, а были обратные случаи. Обратные случаи были. Вот, чтобы человек не отдавал. Нет, такого еще не... Ну, были другие, на самом деле. Были неприятные случаи, когда люди откровенно меня катили, как это называется, да, то есть... Ну, договаривались с другими людьми, что они сольют, особенно в кэш-играх, огромные суммы. Типа, я тебе проиграю там 500 тысяч долларов, мы поделим пополам. Вот такое все бывало. Много грязи в этой области тоже было. Назови 3 лучших игроков в мире. Я так понимаю, не понимаю про что, про футбол или про теннис. Про покер, ну, лучших трудно назвать. Я все равно всегда выделяю Айви, потому что это универсальный игрок, все игры играет. Вот. Айви могу выделить одного, трех не назову. Это в каждой области, я мог бы назвать там в турнире, может быть, покере, да, в кэш-играх там или что-то. Вот, в общем, могу выделить только Айви, который действительно вот во все игры хорошо играет. Сергей, если ты в главном турнире выйдешь на финальный стол, то перед финалкой как ты будешь готовиться? ПС, искренне тебе этого желаю. На самом деле, я не думаю, что должна быть какая-то специфическая подготовка, но если только готовиться к соперникам. Но, учитывая, что сейчас чемпионаты проходят так, ну, стоп, что дается там 3-4 месяца перерыва, да, Я думаю, что даже и это бесполезно, потому что люди поменяют свою игру. Все набирают тренеров. Вот, например, знаем, что даже Фил Хельмут выступал тренером в прошлом году, одного из участников у Шульмана. Да, если даже таких тренеров люди берут, то представляете, как у человека игра поменяется. Поэтому в этом плане очень, очень сложно подготовиться. Не собираешься ли когда-нибудь бросить курить, и вообще заняться собой, там зал, бассейн. Вы знаете, большая проблема, на самом деле вопрос очень актуальный, потому что я чувствую, что уже нет компании. Вот если бы мне надо поселиться с кем-то, я вот сейчас с квартиры съехал, в которой жил в Москве, по приезду буду искать другую, я постараюсь поближе к кому-то снять, вот, кто готов ходить там или в теннис поиграть, или в бассейн, или что-то, потому что самому мне тяжело очень вот себя заставить пойти там, куда-то спортом каким-то заняться. Но хочется на самом деле, хочется. Я вот с удовольствием бы ходил бы или в футбол, бы играл, или в тот же теннис, или еще что-то. Бадминтон там я знаю, что ходят, там играют многие. Вот, то есть желание есть на самом деле. Желание есть, но нужно, чтобы компания подобралась. Потому что одному как-то... Не знаю, по поводу курения сложно. Наверное, мне все-таки тяжело. Я привык курить. Стараюсь меньше просто курить сейчас. Я сейчас на самом деле не так много курю. Так, Сергей. А вкладываешь ли ты куда-либо деньги в выигрыши? Покупаешь акции или что-нибудь в общем, на черный день? Ну, вопрос не актуальный. Раньше, когда деньги были, я вкладывал. Да, у меня до сих пор две квартиры в Дубае, с которой ничего не могу сделать. Не знаю, как не продать ничего, непонятно с ними, что происходит. Вот, раньше вкладывал, да, и в Москве квартиру там я покупал довольно дорогую, за 1,5 миллиона. Сейчас просто он не актуален, потому что мне просто нечего вкладывать. Лика, давно хотела спросить, ты в детстве, наверное, много читал скороговорок? Или поздно начал ходить? Насчет скороговорок, кстати, да, я очень быстро могу даже сейчас, могу очень быстро прочитать скороговорки, такие самые сложные. Значит, поздно ходить, я пошел очень рано, на самом деле. Вообще, я был в детстве вундеркиндом. Вот, до сих пор я когда приезжаю домой, меня там вспоминают какие-то вот там друзья или родители там какие-то. Ну, друзья вот приходили, говорят, вот придем, например, в гости, я один дома сижу, мне, например, 3 года, да, или там 4. Спрашивают, а где там папа с мамой? И я все серьезно говорю, мама там уехала, куда-то, папа там будет, во столько-то, как бы, знаете. Вот я уже в 3-4 года был абсолютно взрослый человек в этом плане. Я, по-моему, уже говорил, да, меня же из детского садика выгнали в 6 лет. Потому что я уже читал, учу там у этих учителей. Что тебе консульт делать? Я поэтому на год раньше пошел в школу, всегда учился, ну, как бы, ребята все мои одноклассники были на год старше меня, и все равно всегда как бы лидером таким был. То есть в этом плане в детстве у меня какой-то был, так вот, я уже говорил, что я там числа мгновенно перемножал двузначные, такой, ну, вундеркиндом был, а потом куда-то все это делось, сейчас вот, не знаю. Так, вот Лика, вижу, пишет, еще и ржет. А почему это напишет, непонятно. Сейчас немножко пролистаю. Так, сколько максимально должны составлять расходы на поездку от бои на офлайн-турнире, чтобы было плюсово его играть? Как ты это определяешь для себя? Ну, я вот уже говорил, что чем мне нравится Лас-Вегас, что здесь турниров много, серия большая, и расходы в процентном отношении относительно турниров невелики. Например, поездки на EPT в Европу куда-нибудь, они в этом плане самые невыгодные турниры, это Unibet Open. Я хочу, вроде как я там Unibet Pro считаю, но хочу вот антирекламу такую сделать, да? Что у них пакет стоит практически 3000 евро, а абонент 1500. То есть получается, и даже имея 100% ROI, что не так просто вы из турнира сделать, вы в нулевую едете играть. Ну, если это не воспринимать как какой-то отдых. Вот. В этом плане Америка все-таки самая выгодная для поездок страна, потому что здесь турниров много, они каждый день идут постоянно, даже не только в СОПа, когда просто у них серии какие-то идут. Нигде нет таких серий, как в Америке. Здесь серии по 20 дней, по 30, куча турниров, даже по 2 турнира в день, плюс и постоянно еще и в других казино есть турниры. Расходы невелики. А вот поездки типа ЕПТ, какие-нибудь, где там до 50% занимают расходы вот, накладные от боинов, они, конечно, уже не очень выгодны. Так, в СОПХАД за холд но лимит. На тебя пихают оленя. Карты мечные. Ты видишь, что там сет. У тебя комбо-дро. Ну, знаю, ну это надо по шансу смотреть. Против сета никакой комбо-дро не имеет преимущества, поэтому это всегда будет пас. Единственное, что двухсторонний стрит флэш против сета, там, он близко, он стоит, но все равно слабее на флоте, поэтому колос здесь быть не может. Сергей, со скольки лет куришь и пробовал ли бросить? Я, как ни странно, обычно я знаю, что люди начинают курить рано, потом в армию пошел. То есть я начал курить поздно, потому что я спортом занимался, и только после того, как бросил спорт, я стал курить где-то, наверное, лет в 20. Вот я начал курить. Когда уже вроде нормальные люди в этом возрасте уже не начинают курить. Бросить не пробовал никогда, не было даже такой мысли. Так что вот как начал 20 лет курить, так и курю до сих пор. Сергей, за какую футбольную команду в России болеешь, если вообще болеешь? Ну, знаете, раньше всегда болел за «Спартак». Всегда болел. В последнее время я говорю, что мало уже. Ну, слежу, конечно, там, в курсе, там, что происходит, кто-то на первом месте. Знаю, что «Зенит» лидирует в чемпионате, там, и так далее. Более-менее слежу. Но если раньше я, там, говорю, все результаты знал, там, всех игроков, то сейчас такого уже нет. Ну, по привычке, как бы, продолжаю за «Спартак» болеть. Так, Сергей снимает Митина. Бассейн и корты, все рядом. Ну вот по приезду посмотрю, где там варианты. Какие посоветуешь играть турниры или СНГ с банкротом $1800? Ну, я говорю, что консервативный банкрот-менеджер 100 боинов, хотя я считаю, что, например, для онлайна можно и побольше взять. То есть, соответственно, не выше $18 должен быть турнир. Так. Сергей, скажи. В шалаше понятно. Ладно, это я сейчас скороговорки, я тебе не буду сейчас зачитывать. Я вопрос как бы предварительно читаю, потому что я их сразу читаю как бы впрямую, поэтому я не вижу заранее, что люди спрашивают. Поэтому начинаю надо читать вопрос, который не дочитаю до конца, может быть. Сергей, ты когда-нибудь играл в темных очках? Нет, никогда не играл в темных очках. В кепке играл. Мне подсказывают, что Сурочный в кепке играл, но я не помню такого. Нет, никогда не играл в темных очках. И не планирую, если честно. Мне кажется, что я не даю особых целостов. Ну, мне так кажется, что я больше информации получу от оппонентов, чем выдам сам. Поэтому мне считаю, что темные очки нужны. А только на ВСОП играет с 21 года или во всех сериях такое возрастное ограничение? Если речь про Америку, то везде. В Америке с 21 года играет. В Европе везде с 18 лет можно играть. То есть, вот, если кто хочет в Америку, поэтому нужно обязательно, чтобы 21 годик наступил. Спартак чемпион, тут люди начали писать. Так, GPCKB. Ну вот вопросов я больше не вижу. Вот, и, наверное. Блин, отмазался, что он написал. Чего отмазался? Сергей, лучше говорить, что не болеешь ни за кого, чем говорить, что болеешь по привычке. Ну, я так, в принципе, объяснил, что у меня нет такого, я не хожу на стадион. Там, если раньше я помню. Я прилетал даже в Москву специально, вот у меня, например, были каникулы, домой отпускают, не так мало, там 4 дня, например, все домой, да? Я 2 дня буду и прилетал специально в Москву, чтобы, там, потому что Спартак играл в Кубке Чемпионов, тогда Кубок Чемпионов назывался, там, со Стяуа, например. Помню, я смотрел этот матч, Стяуа, Спартак, было минус 20 градусов, сейчас, наверное, трудно представить, минус 20 играли в футбол в Москве, 0-3 Спартак проиграл тогда. Сергей, не все читали твой блог на CGM, расскажи, чем ты занимался до покера, играл во что-то? Ну, я, да, в блоге там писал, я ставками занимался на спорт, профессионально довольно-таки. То есть я отслеживал все биржи, смотрел там изменения коэффициентов, вычислял договорные игры и так далее. То есть довольно профессионально занимался ставками, это приносило какой-то доход, но несравнимый, конечно, с покером, да, даже близко. Видно, что прошлогоднего чемпиона мейн-эвента Када. Что думаешь про его игру в прошлом ивенте? Ну, понятно, что ему очень сложилось на финальном столе, он там поймал тут свои 2 аута. Раз так далее. Но в любом случае человек, я думаю, заслужил. Игрок в любом случае неплохой. Вот таймер я написал в скайпе пыщ. Не знаю, к чему это сделано. Ну, в скайпе написал пыщ. Знаю, что я в прямом эфире выступаю, все равно написал пыщ. Что думаешь про его игру? Ну, думаю, что он заслуженно победил. Достаточно прилично человек играет. Так. И какой твой самый любимый соперник? Ну, соперник. Я даже не понимаю, честно говоря, вопрос соперника в покере или за столом, но таких много людей, с кем мне неудобно очень играть, не могу всех назвать. Например, ну как ни странно, мне вот удобно играть с Джойс. Очень сильно удобно. Вот что в турнирах мы играли, что даже в кэш, на самом деле, когда вы играли на Ростаре, я в плюсе прилично пользовался. Но как вот, есть люди, которые подходят к их стиле игры, есть, которые не подходят. Вот с Джойсом мне всегда было удобно играть. А вот есть люди, которые, ну, просто на порядок слабее его, понятно, что Джойс там очень сильный игрок, с которыми мне вот неудобно играть. Так, вопрос у Соли, чем ты занимаешься целыми днями? Ну, это, я думаю, если она когда будет в эфире выступать, она ответит. Как оцениваешь уровень игры Илюшана? Как считаешь, ты сильнее его в безлимитном холдеме? Если да, то за счет чего? Ну, я на тебя просто честно отвечаю. Уровень игры Ильи сейчас на очень высоком уровне. На очень высоком уровне. Я считаю, что, как бы там, ну, откровенно скажу, да, мне кажется, что, например, даже года полтора или два назад у него были явные лики в игре, приличные. Сейчас он от них избавился. Сейчас он играет на очень высоком уровне. Я, кстати, часто слежу за ним. Открываю столы, он даже об этом сам не знает, открываю столы и смотрю. То есть сейчас я скажу, что ты топ-игрок, один из топовых игроков. Вот. Единственное, что он меняет свой стиль регулярно. Как бы сейчас он играет слишком, ну, мне кажется, да, слишком нитово, может быть, где-то у него перебор в эту сторону пошел. Чуть-чуть разнообразия может ему добавить на поздних стадиях, скажем так. Для начальной стадии все это отлично, а вот на поздних стадиях, когда остается, он же очень часто проходит далеко в турнирах. И там, мне кажется, где-то вот ему бы безбашенности чуть добавить. Где-то там, не знаю, all-in задвинуть ни на чем. Вот. Ну, если коротко, то я говорю, что Илья относится сейчас к топ-игрокам, играет очень хороший покер. Так, как вводить большие суммы с онлайна? Налоговая может отследить? Да нет, налоговая на самом деле не интересует ваши эти суммы небольшие. Вот. Но я всегда вывожу через WebMoney, потому что как бы это самый такой. Я понимаю, что не самый удобный способ. Извиняюсь, что кашлю. Не самый удобный способ в плане того, что проценты приходится платить там в 2,8%, в общем, это приходится. Вывод. Ну, по крайней мере, это абсолютно анонимно. Вот, я вот пользуюсь WebMoney. Так, Зигмунд уже приехал. Я не видел Зигмунда. Пока не видел, не могу точно сказать. На Redstar не играешь больше? Нет, больше на Redstar не играю. Раньше он как-то любимый мой рум был. Я много, кстати, денег там очень играл, но потом как-то вот так получилось, что забросил я Redstar. Вопрос, видел ли ты как игрок билд-дилера? Извиняюсь еще раз. Ну, как прям вот бил, такого вот не видел, да. Но то, что в Москве происходит с дилерами, да, когда там, я не знаю, ну, самое вежливое, что я слышал, обращение к дилеру, например, в Шангриле, это вот старуха. Старуха, это вот придумали ребята самые, типа, ну, скажем так, самые цивилизованные, типа Володя Щемелев, да. Там принято дилера называть, ну, я не могу эти слова назвать, как принято называть, да, и дилера, и дилеров, и мужского, и женского по-разному, там у них свои названия есть. В эфире они не сгодятся. Вот. А суперинтеллигентные люди, типа Володя Щемелева, которые уже, вот он так вот знает. Вот, да, вот я помню, он всегда такой, вот его там перекупят несколько раз, он сидит такой, говорит, ну вот старуха. А там 18-летняя девочка раздает такая. Набрали вас из дома престарелых здесь. Вот это вот единственный интеллигентный человек, который практически не ругался, вот он так вот говорил. А остальные все. У нас в России принято, здесь обратная ситуация, здесь наоборот, здесь дилер, можете так сказать. И ничего не будет, здесь дилер просто хозяева жизни вообще. Вот мне на самом деле здесь тоже не очень, я согласен, что не должно быть как в России, что у нас ни во что не ставили, просто оскорбляли постоянно и все такое. Но то, что здесь дилер, который садится, во-первых, они часто таких размеров, он же у него, ну просто он не может сесть за стол, он не влезает никак. Вот он сядет, и это надо показывать, я не могу вот так только словами объяснить, как он ручками так только показывает, типа фишечки кидайте ко мне вот сюда поближе, потому что он сам не может не наклониться, ничего. Только показывает, что это, он чуть ли не людей там карту уже просит раздавать за них. Ну, сами ничего не могут. Дилеры здесь, конечно, чересчур обнаглели. Звук поменялся, пишут. Сергей, играли или играете в секу? Ну, в детстве баловался. Меня на самом деле, я уже говорил, я спортом занимался, я учился, вот, так называемое это было, училище Олимпийского резерва. Меня оттуда отчислили за игру в карты на деньги. Вот. Но у меня были такие спортивные результаты, что отчислили меня как бы в плане воспитателем на одну четверть. То есть одну четверть я вернулся в Северодвинск, учился там. И снова приехал в Москву. Вот, играл как раз в секу. Сергей чем-то усолится целыми днями занимается, пока ты играешь. Ну, иногда она ездит со мной в Рио, потом возвращается, ну, сидит в интернете, играет свои турниры, хорсы какие-то там. Вот. Ну, играет, или там с кем-то общается просто. В интернете, короче, сидит целыми днями. Илья умница, идет эволюционно. Его долю я купил 100%. Да, Илья, безусловно, для покупки долей сейчас один из самых выгодных персонажей. Хотя, вы знаете, вот у Ильи, он, инвомани у него огромный процент, конечно. Там, я не знаю, сколько он сейчас это делает, 90 или 95% в деньги выпадает. Но пока нет вот больших заносов, ему нужно где-то обязательно что-то выиграть крупное. Я ел, почему мое имя в чате? Это Илюшан спрашивается. Я смотрю, Илюшан, вот, может, с Ликой в последнее время много общается. У меня тоже такие вопросы стали. На Лику, похоже, уже. Как обналичить в Мане нормально? Ну, в Москве не проблема. В Москве полно пунктов обналички в Мане, в других городах тоже есть. 2% занимает сумма выше 10 тысяч долларов, 10 тысяч, то 1,8%. То есть, если вы хотите, например, ну, например, 5 тысяч вам нужно вывести, вы звоните в любой из этих пунктов, переводите им на кошелек 5-100, и 5 тысяч получаете налом, приезжаете. То есть, 100 долларов это будет. Ну, 2% они забирают. Лика пишет, в Америке реально многие дилеры из дома престарело. Да, тут, конечно, дилеры это надо видеть. Некоторые уже и ходить не могут, я не знаю, как их до сих пор оставляют. А есть дилеры-негры на ВСОП? Ну, негры, это чернокожие вы имеете в виду. Огромное количество, на самом деле. И ведут они себя прикольно так. Молодцы. Мне очень нравятся, на самом деле, чернокожие дилеры. Вчера как раз такой один огромный. Если они такие, некоторые из них выглядят, как вот, как типа, не знаю, там, как вот, да, как у меня на аватаре Марселос в этом, на Poker Stars. Такие вот дилеры. Ну, без этой, без красной, конечно, штучки во рту. Ну, такие дилеры прикольные здесь. Так. Тут дальше там уже какое-то общение идет Илюшана. Это вот Сашка. Сергей, как у тебя с машинами? Какие нравятся? Какие свои были? Первая моя машина была еще в детстве. Тогда это круто было. Audi 100 Сигара она называлась. Это вот, я помню, интервью Карпова смотрел. Карпов, это который шахматист. который против Каспарова бился всю жизнь. И он сказал, что у меня, говорит, много машин было разных, потом всякие Мерседесы, там 600 и все. Но самая крутая машина за всю историю — это Audi 83 года. В 83 году она появилась, да, вышла. Audi 100, это был прям прорыв. Она настолько была вот круче остальных. Мне очень нравилась эта машина в то время. Помню, покупал я ее что-то там за 6 тысяч долларов. Но по тем временам очень большие деньги, на самом деле.
Не в детстве.
Да. Ну, в детстве, а 18 лет, когда мне исполнилось. Ну, не в детстве, конечно, да, это уж я так образно сказал. Потом у меня были, опять же, Audi 100 уже, как она называлась, та бочка, это попозже там таких. Потом мне стали BMW нравиться, я все время покупал BMW. У меня была сначала одна пятерка BMW, потом уже вот новая пятерка, которая появилась. Ну и последняя машина у меня вот была, это семерка BMW, удлиненная. Ну там я вот больше с водителями ездил, на самом деле, как бы там хорошо было оборудовано, места много сзади, там телевизор большой был, интернет. Комфортно, если в пробках можно было там в интернете посидеть, все, комфортная машина. Но сейчас машины у меня в данный момент нет вообще никакой, вот, поэтому я передвигаюсь на такси. Так, Сергей, как считаешь, ключевая раздача Ивана Демидова на ВСОП против Чина ошибка? Нет, нет, это раздача не... У Вани были другие ошибки в предыдущие дни. Там Бастус Король у него была раздача единственная, которую, мне кажется, как мне кажется, может, я ошибаюсь, сыграл не очень. В последней раздаче дня Бастус Король выставился. Мне казалось, что это ошибка в этот момент. С девятками там однозначно он сыграл правильно, потому что, учитывая те стеки, которые были в тот момент, и учитывая, на чем Чина может... На самом деле, десятки, это еще, по крайней мере, Чина тяжело было заплатить, он мог и выкинуть эту руку. Вот. И, ну, учитывая то, как Чина играл, что там, какой его диапазон, я думаю, что не было ошибки. Ну, получилось так, получилось, что я сделал. Поставил, я думаю, что правильно. Вот такой Надар. Ну, это сложно объяснить. Надар — это легендарный офлайн регуляр московский. Ну, раньше в Вегасе он был тут регуляром. Ну, не Надар пишется, но Дар. Надарий Георгиевич, на самом деле. Как выжить, когда нет денег, а катать хочется? Вот этот вопрос по адресу, на самом деле. Да, вопрос по адресу. Встаете с утра, открываете Skype и прям по порядку, начиная с верхнего, всем пишете, блин. Нет ли у тебя случайно там соточки, там, очень хочется катать? Так. Ну вот мне уже пишут там, что пора сворачиваться, полтора часа почти наговорили. Пыщ, почему-то Сафронов при этом уже пыщ пишет. Еще позавтракать, здесь есть пару лимонов надо перед турниром. Да, извиняюсь, что я заговорился. Сейчас вот на последние пару вопросов отвечу, что и буду сворачивать. Сергей, любишь природу, походы, костерок и песни под гитару? Вы знаете, абсолютно не люблю. Вот я такой человек, привыкший к комфорту, что постоянно, я помню, даже когда еще в Северо Двинске жил, постоянно меня там заставляли, ну поехали, вот в лес, там шашлычок, все. Я отвозил и уезжал, потом привозил, забирал. Вот ненавижу я, вот не могу сидеть где-то на бревне, там, костер, вот все это дела. У меня нет удобного дивана, большого телевизора, интернета, это у меня уже... Поэтому вот как раз я не такой, в этом плане я знаю, что человек... Ну, я знаю, что это плохо, на самом деле, нужно выбираться на природу, но вот у меня... Так, как считаешь, нужно ли что-то уметь, чтобы выиграть в фото $500 в месяц? $500 в месяц можно научить выиграть практически обезьяну. Ну, я так, может быть, несколько грубо говорю, но на самом деле огромное количество игр, которые довольно легко бьются человеком, который совсем чуть-чуть подготовился. $500 не такая большая сумма. То есть, вот мне кажется, я любого человека смогу научить выиграть $500 в месяц без проблем. Вот то, что выше уже, там, 2-3 тысячи в месяц, то уже надо какие-то там серьезно заниматься. А вот такую небольшую сумму в месяц выиграть не, на самом деле не проблема. Так, ну ладно, тогда вопросов особо больше нет. Вот мне пишут, верь в мое предсказание, я верю вот в это. Даже не так не прочитать, какой тип какой-то. Вот, он мне постоянно предсказывает, сегодня он предсказал далекий проход очень, дальний проход, как Крабцовский так говорит, давай на задний проход примажем, вот кто дальше пройдет, так называется, давайте на задний проход примажем. Вот, я надеюсь, что сегодня далеко я пройду в турнире, тем более все-таки 6 макс. Вот, буду отвечать, что огромное спасибо всем, что послушали, я понимаю, что уже говорил, что думаю, сегодня вряд ли очень интересный разговор получился, но никаких событий за день не произошло у меня, поэтому особо рассказывать было нечего. Вот, послезавтра, уже, я думаю, что за 2 дня уже. Тем более, кстати, сегодня турнир по 1500, а завтра очень важный турнир, который я как бы жду. Это по 5000 первый такой серьезный турнир, потому что пока я играл турниры не выше 1500, а вот завтра по 5000 турнир. И уже послезавтра, в среду, в это же время, в 9 часов вечера, я думаю, что мне уже будет что рассказать. То, что вот за 2 дня интересного произойдет здесь. Еще раз всем спасибо, до свидания.